Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с адвокатом Ларисой Павловой на тему о ювенальной юстиции. И в завершении нашей передачи в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Уильяма Шекспира.
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 131. Вся надежда на милость Божию. Благодать Твоя даровала мне изречь Тебе, Господи. Как единый, благий и Создатель всех нас, прости беззаконие и грехи рабу Твоему грешному и неблагодарному. Знаю, Господи, что превосхожу грехами всех человеков, но имею прибежищем все превосходящую бездну щедрот Твоих. Уверен я, что приемлешь и милуешь Ты всех, приходящих к благости Твоей, ибо любишь видеть покаяние и радуешься прилежанию подвязающихся рабов Твоих. Мне, недостойному рабу Твоему, даруй слезы, чтобы с просвещенным умом, с любовью и верою умолять мне несравненную благость Твою и исцелиться от сокровенных язв своих. Покажи на мне бедном благоутробие Твое, избавь меня от заслуженных мною мучений, да будет проповедана благодать Твоя, как всегда и повсюду, и на бесчисленном множестве нерадивых, так и на мне. Как наполнил Ты водоносы благословением Твоим, так наполни сердце мое благодатью Твоею и благостынею Твоею. Сердобольная мать, отвергаемая детищем своим, не презирает его, Господи, потому что препобеждает ее матернее сердоболие. Да не преодолеют и мои грехи Твоей благости. Знаю я, что подвергнусь наказанию даже за праздное слово, за лукавые помыслы, за самое вожделение. Между тем, как скоро представляется мне удовольствие, тотчас и вдруг все забываю я, и как безумный раболепствую во всем греху. Тщеславный, гневливый, расслабленный, ленивый, рассеянный, чревоугодник, сластолюбец, покрытый нечистотами, ежечасно блуждаю и не разумею того. Только одно чаяние явления благодати Твоей, человеколюбивый владыка, утешает меня и удерживает от отчаяния. Хочешь или не хочешь, спаси меня, преблагий Господи, по великой благости Твоей».
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с адвокатом, членом правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет, с Ларисой Октябристовной Павловой. Здравствуйте, Лариса Октябристовна.
Добрый день.
Мы будем говорить на очень серьезную тему, потому что это может коснуться каждой семьи. Мы будем говорить сегодня о возможности принятия ювенальной юстиции. Под таким благозвучным названием «Ювенальная юстиция», что, по сути, скрывается, что нас ждет?
Ну, в двух словах можно сказать, что ювенальной юстиции в том виде, в каком нам ее предлагают, как правовая система, западного образца ее пока нет. Система ювенальной юстиции – это система защиты прав несовершеннолетних. Начнем с того, что в России она существует давно. У нас очень стройная национальная система законодательства, которая очень хорошо продумана, стройно защищает интересы ребенка. Это различные нормы права, которые защищают интересы ребенка. Это уголовное законодательство, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданско-процессуальное, семейное, жилищное и так далее, где проговорены права ребенка, определенные нормы процессуального права, которые предполагают участие адвокатов, педагогов, родителей, которые должны присутствовать при, допустим, допросах несовершеннолетних. У нас существовала очень четкая система профилактики преступности, которая, конечно, стала распадаться с распадом СССР. Уменьшилась деятельность, допустим, участковых, которые отслеживали судьбу детей. У нас рухнула система воспитания, рухнула идеология, та, которая лежала в основе воспитания. Поэтому мы пожинаем сегодня те проблемы, которые имеются в обществе. Но нам сегодня предлагают новую систему защиты прав несовершеннолетнего. Это не та система, которая у нас есть и которая давала хорошие результаты. Нам предлагают западную систему защиты прав несовершеннолетних. У нее совершенно иная суть. Суть новой системы ювенальной юстиции состоит в приоритете прав ребенка над всеми иными правами, в частности, правами родителей. Многие из вас, например, слышали о том, что в школах сейчас появляются уполномоченные по правам ребенка. Их задача – защита прав ребенка. Поэтому, если кто-то занимается защитой прав, то надо, наверное, вначале выяснить, а какие же права этот человек защищает. Вот этому человеку, уполномоченному по правам ребенка, дано такое иностранное слово «омбудсмен». Вот много лет я с трудом научилась его выговаривать, и у меня, вероятно, такой внутренний протест против этого названия иностранного «омбудсмен», как по сути, так и по форме. И сейчас во многих школах имеются омбудсмены, у нас имеется уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации господин Астахов, который в начале своей деятельности заявил о том, что «я запрещаю шлепать детей и ставить их в угол». Это было, так сказать, вот кредо ювенальной юстиции. Кредо ювенальной юстиции – это воспитательная, а не репрессивная методика воспитания детей. Это касается всего, начиная воспитание в семье, запретить шлепать или, так сказать, подвергать ребенка какому-либо наказанию, кончая воспитательными методиками в рамках уголовного процесса. Когда сторонники ювенальной юстиции говорят нам о необходимости максимально освободить малолетних преступников от наказания – и всю систему суда сделать воспитующей. Вводятся в судах медиаторы, которые должны прекращать уголовные дела до стадии их рассмотрения в суде. В общем, такая теория безнаказанности до определенного возраста. И вот эта система, которая нам предлагается, она должна идти несколькими путями. Это, во-первых, создание ювенальных судов по типу военных, в рамках там общей судебной системы.
Которая... Военно-полевых?
Может быть, и военно-полевых. Все, что касается родителей, это будут военно-полевые суды. Знаете, такие ЧК и так далее, и так далее. Ювенальные суды, к сожалению, используются, я бы сказала, такие недостоверные информации о деятельности пилотных регионов.
Лариса Октябристовна, на ваш взгляд, почему именно в это время так остро поднимается и педалируется эта тема, можно сказать, продвигается насильственно попытка внедрить ювенальную юстицию. Почему это стало возможно и почему так настойчиво это продавливается, вне зависимости от того, что народ сопротивляется все-таки? Какая сверхзадача у тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы существовала эта ювенальная юстиция?
Ну, вы знаете, мне трудно говорить о каких-то сверхзадачах каких-то там людей, но ведь суть в чем? Суть в том, что сейчас решается по существу вопрос дальнейшей судьбы путей развития нашего государства. Нам предлагаются либеральные системы развития государства. И в целом Россия ориентируется на Европейский Союз. То есть мы хотим стать Европой. Но в Европе существует ювенальная юстиция. И вот есть и фильмы, и много примеров о том, как опорочила себя вот та система ювенальной юстиции, которая есть, например, там и во Франции, и в Германии, где родители фактически лишены возможности нормально воспитывать своих детей. Но там существуют определенные социальные достижения. Например, право на там, медицинское обеспечение, право на жилье, какие-то социальные льготы, высокие пенсии, большие пособия для воспитания несовершеннолетних детей, если не полные семьи, там льготы различные. То есть значительные социальные блага, которые отсутствуют у нас в России. У нас очень много бедных, и мы приравнены к странам третьего мира. У нас нет ни социальных гарантий по жилью, у нас нет нормальных социальных гарантий по охране здоровья. То есть они есть, конечно, определенные гарантии, но мы сами с вами знаем, какое состояние здравоохранения в нашей стране. Вот отсутствие социальных гарантий и введение вот этой карательной ювенальной юстиции, которая ориентируется на благополучные народы Запада, социальные гарантии, на высокие зарплаты, на высокие пенсии и ставит какие-то определенные вот условия для воспитания ребенка. Вот я могу пояснить конкретно, что, например, имеется в виду. Вот, например, сейчас предлагается рядом депутатов внесение изменений в Семейный кодекс. Там, говоря об ответственности родителей, расширяются обязанности родителей. И там, например, написаны такие вещи, как родитель обязан обеспечить ребенка своего жильем. Вопрос каким? Там не говорится. Собственным жильем, кроватью в комнате, или койко-место, отдельная комната. Должно ли это жилье иметь печное отопление, или оно обязательно должно иметь паровое или газовое отопление? У нас нет в России социальных стандартов.
И мало того, попробовать в нашем государстве обеспечить жильем. Что это значит вообще?
Да. А как быть в том случае, если родители сами не имеют жилья, а, допустим, ну, что-то снимают? И вводить в нормы права вот такую вот обязанность родителей обеспечить жильем без конкретики, без социальных гарантий со стороны государства самим гражданам по обеспечению жильем – это неправильно. Нельзя обязать исполнить то обязательство,
заведомо невыполнимое.
Вот мы видели, сейчас показали у нас на Востоке, без крыш, без полов живут люди и платят там по 2-3 тысячи в месяц за это жилье. Поэтому, если родители, обязанные обеспечить ребенка жильем, не обеспечивает это жилье, значит, он не выполняет свои обязанности. А какие санкции к родителю, который не выполняет своих обязанностей? Например, по обеспечению жильем или там, вопросами охраны здоровья. Лишение родительских прав. И сейчас предусматривается, что если родитель лишен родительских прав, то должны быть внесены изменения в законодательство, которые позволят это родителя выселить из этого жилья. Без предоставления другого жилья.
Выбросить на улицу,
грубо. Выбросить на улицу.
Это вот такие нововведения, это уже...
Это предлагается внести такие вот дополнения в закон. И нам говорят, вы понимаете, вот очень много родителей-алкоголиков, которые лишены родительских прав, а дети остаются без жилья фактически. И мы должны как-то гарантировать этим детям защиту их жилищных прав. Конечно, мы должны. Но разве таким путем? Путем выбрасывания на улицу граждан? И кто определит степень нарушения законности в этом случае? То есть возможность различных злоупотреблений.
Когда вот это все пытаешься проанализировать, получается отсутствие здравого смысла вообще. На фоне общей демографической ситуации, которая призывает президент улучшить там прочее. На фоне того, что у нас просто брошенных детей, бездомных, сирот миллион. И на фоне этого принимаются законы, которые будут разрушать еще существующие семьи и оставлять при живых родителях детей сиротами, то это просто какой-то абсурд совершенный.
Да, в общем, конечно, абсурд, потому что ставятся очень жесткие условия, которые коснутся не только неблагополучных семей, там, где в семье конфликт, но и семей вполне приличных. Потом вот само это понятие «неблагополучная семья». Я была на парламентских слушаниях, на которых было внесено предложение создания региональных баз неблагополучных семей. Без отсутствия критериев. А что такое неблагополучная семья? Если папа выпивает каждый день или по праздникам? Если в доме ругаются нецензурно, это разве благополучие? Это, конечно, неблагополучие. Если в семье заработок ниже минимальной нормы потребительской корзины, это благополучная семья? Нет. А таких семей у нас большинство. То есть практически любая семья, в которой есть какой-либо конфликт, она может быть признана неблагополучной. На вас написали жалобу, допустим, у нас право родителей делать детям прививки. А сейчас вот везде распространяется паспорт здоровья, где четко написано, укажите, по какой причине вы отказались от прививок. И, к примеру, вы не сделали ребенку прививки. Значит, вы недолжным образом охраняете его здоровье. Либо вас заставят это делать принудительно, и вы не имеете права отказаться, либо вы попадаете в базу неблагополучных семей. То есть вы не можете заботиться о здоровье ребенка. Или то же самое сексуальное просвещение. Допустим, православные люди, они запретят своим детям посещать уроки профилактики. Сексуальное просвещение у нас будет, скорее всего, называться уроками профилактики заболеваний. Значит, они нарушают право ребенка на охрану здоровья и на образование. Это основание, чтобы иметь к этим родителям претензии. И они попадают в базу неблагополучных семей. А что такое попасть в некую базу? Это значит, что определенные органы, чиновники будут иметь право беспрепятственного входа в вашу семью, контроля над вашей семьей, рекомендации по воспитанию, которые вы обязаны будете выполнять, а санкции какие? Лишение родительских прав. А теперь уже и не только лишение родительских прав, но и выселение из квартиры, там и так далее, и так далее, и так далее.
Лариса Октябрисовна, еще зная о том, как работает закон у нас в государстве, сколько искажений и несправедливости, это страшно, что может быть. И смотрите, получается, что организовывается целая армия чиновников, образуется новых еще ко всему прочему, вот, допустим, если принято это ювенальная юстиция будет, которых нужно содержать, а никому они не подотчетны. И вот эти люди могут вмешиваться и в любую семью.
Вы правильно говорите, да, нельзя с вами не согласиться. За этим кроется очень большая опасность для каждого человека. Во-первых, создаются новые чиновничьи места, новые структуры, целые структуры, целые системы ювенальной юстиции.
Огромное вливание денежное на содержание этого аппарата, которые должны будут это как бы отработать и оправдать.
Конечно.
Значит, будут показательные дела, галочки, что мы что-то делаем. И мало того, вспомним наши службы ГАИ, например. То есть представить, в какие формы это все выльется, это катастрофа.
Ну, с учетом различных коррупционных моментов, можно предположить, что чиновник, который будет обладать правом решать за семью, как воспитывать детей, оставить ребенка в семье или исключать, он будет обладать определенной возможностью влиять на любую семью. Бедный ты, богатый, добрый, злой. Это самое страшное, что может быть. Иметь возможность влиять на семью. И достаточно любого доноса, который будет отдаваться уполномоченному по правам ребенка. Вот меня вчера наказали. Записи врача-педиатра о том, что ребенок был не выспавшийся. Рапорты учителя, у ребенка двойки.
Мне даже рассказывала одна психолог, православная женщина, о том, что уже в детских садах практикуют, если там вовремя не забрал ребенка, уже грозят, а мы на вас пожалуемся, куда надо, что смотрите, вас могут лишить родительских прав, вы не справляетесь со своими обязанностями. Уже начинается шантаж.
Ну, эти люди уже почувствовали власть. Они уже шантажируют фактически, понимаете? Еще нет этой системы, есть только определенные ювенальные технологии. А уже используют угрозу. А когда все это будет узаконено, да, то, естественно, это будет реальная возможность влиять на людей. И люди очень многим поступятся для того, чтобы сохранить свою семью, сохранить своих детей. Они становятся управляемы, понимаете? Вот сейчас, например, ювенальные технологии, да, что это такое? В рамках ювенальных технологий сейчас существует, например, вот у меня лежит передо мной паспорт здоровья ребенка 70 лет. По Москве он утвержден Департаментом здравоохранения города Москвы. Казалось бы, здравоохранение – это значит, должен что-то врач вести. Но здесь имеются главы, непонятно на кого он рассчитан, которые должны заполнять вроде как родители. И начиная с 7-летнего возраста, родители должны давать полные данные о том, например, психическое здоровье ребенка. Если имеются отклонения, то какого рода причина, какие отклонения в поведении имеются у ребенка, прививки, сделаны, не сделаны, если не сделаны, то по какой причине, вредные привычки, есть ли у ребенка, ну какие вредные привычки у 7-летнего ребенка? У нас вредные привычки – это наркотики, алкоголь и так далее, и так далее.
Это вот... какое-то личное дело, которое должен сам родитель составлять на своего ребенка.
Понимаете, это самодонос такой на своего ребенка. Тут, например, имеются показания по школе. А как успевает ребенок по словесности, по таким-то предметам? Например, есть тема профилактических рекомендаций при посещении врача на дому ребенком 7-8 лет. И тут написано так, например… Он должен выяснить проблемы развития ребенка, врач. Он должен установить правила, действия как образец для подражания. Вот мне до сих пор непонятно, каким образом врач это будет устанавливать образец для подражания для ребенка. Похвала, одобрение, какую привязанность показывает ребенок. То есть получается, что вот этот врач становится таким сексотом в этой семье.
То есть такое внедрение и нарушение
в семью,
личной жизни.
В личную жизнь, межличностные отношения, какие привязанности, ограничения просмотра телевизором, например, проблемы развития поведения, это 9-10 лет, что предлагается делать врачу, социальное взаимодействие, как со сверстниками, обсудить пубертатные вопросы, активность обучения, семейные связи, методы разрешения семейных взаимоотношений, ограничения, чувство ответственности. То есть врач становится таким внедренным агентом в эту семью. Мало того, необходимо зафиксировать все то, что он выяснит об этой семье. И вот этот паспорт спрашивается, для кого он нужен, куда он пойдет. Как вопрос вообще врачебной тайны? Что это такое за документ?
Это в одном лице врача, это и участковый.
Масса людей будет иметь доступ к этой информации. Мало того, частично заполнили вы сами. Вы уж никак не отопретесь, что у вас было не так. Если, не дай бог, там ваш ребенок сейчас заикается, и вы укажете в этом паспорте здоровье. А если не укажете, вам скажут: мамаша, ну как же, ваш ребенок вот заикается. И вы пишете: заикается. Дальше: откуда? Стресс в семье, еще что-то. И вот это за этим ребенком пойдет дальше. Куда это идет? Перед кем отчитываются эти врачи, эти педагоги? Кому нужна такая информация о семье? Мы с вами не знаем. Это способ манипулирования вообще обществом, в конце концов. Я не знаю, кто заинтересован в таких документах. Но в крайнем случае любой вменяемый человек просто откажется такие документы подписывать.
Ну, вот у меня в руках вопросы, которые сейчас распространяют в школах. Вопросы, которые адресуются школьникам. Такие, например, вещи. Какое ты испытываешь в семье насилие по пунктам? Какие взаимоотношения? Какие поощрения? То есть это глубокое внедрение абсолютно вот в личную жизнь семьи уже сейчас. Спрашивается, на каком основании возможны такие эксперименты?
Ну, вы понимаете, вот эти подобного рода анкеты, я тоже слышала об этих анкетах и даже видела, читала, и в ряде школ родители или бабушки, дедушки добросовестно их заполняют и отдают там классному руководителю, дальше неизвестно, куда они идут, и они не понимают, что они фактически сами пишут донос на свою собственную семью.
Ну, вопросы обращены к детям, а не к бабушкам, к дедушкам, но они
есть
помогают.
Есть анкеты, которые заполняют и родители, и бабушки, и дедушки, и сами дети. Но это все делается в рамках защиты прав ребенка, в рамках ювенальной юстиции, понимаете?
Лариса Октябрьевна, а вот на сегодняшний день на каком этапе вот продвижение этого чудовищного закона?
Ну, скажем так, законопроект. А история его такова. Впервые этот законопроект был выдвинут рядом депутатов Лахова, Мизулина, еще ряд депутатов, я не помню, но они есть в интернете, кто интересуется, может посмотреть. Это было впервые в 2002 году. Там предлагалось создание вот системы ювенальной юстиции, в частности, ювенальных судов. И вот с 2002 года, вот практически уже 8 лет, идет разработка различных ювенальных технологий. Вот посмотрите, вот этот паспорт здоровья школьника, вот, который я вам показываю, он утвержден в 2006 году еще Департаментом здравоохранения города Москвы. Ну, где-то он лежал там под спудом, а теперь его распространяют. То есть разрабатываются определенные методики, Вот сейчас у нас реформирована деятельность органов опеки и попечительства. Принят российский закон об опеке и попечительстве. На его базе приняты законы субъекта федерации. Сейчас принимаются законы, регулирующие деятельность комиссии по делам несовершеннолетних. Уже существуют пилотные проекты, где действуют ювенальные суды. И они делятся своим опытом. Но, например, когда я участвовала в одной передаче с председателем Липецкого областного суда, как пояснили нам, он является руководителем группы, которая занимается как раз разработкой вот этой системы создания ювенальных судов. Мы ему задали вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы можете назвать конкретные статистические данные о том, что вот на такое-то количество снизилось, допустим, количество преступлений? Вот такое вот количество семей там было сохранено или лишено родительских прав? Он сказал, что он не располагает такими статистическими данными. А то, что я читала в интернете, допустим, по пилотному проекту Ростовской области, там написано о том, что в этом регионе, где работают ювенальные суды, в два раза увеличилось инициирование органами опеки дел по отобранию ребенка из семьи. Им же надо работать, там мало уголовных дел, уголовных дел не так много. Поэтому если сейчас, допустим, судья, который занимается несовершеннолетними, работает в рамках федерального суда, но если у него нет загрузки по делам несовершеннолетних, он берет, ведет другие дела, ему распределяют. А тут, получается, нужна загрузка определенная, значит, надо будет инициировать эти дела. Надо искать себе работу, чтобы не простаивали эти суды.
Чтобы, да, свою, так сказать, зарплату оправдывать.
Ну да, примерно так. Так что вот так выглядит эта картина. И вот эта система ювенальной юстиции, она была очень раскритикована различными и общественными организациями. Обращалось внимание на то, что она противоречит системе судебной Российской Федерации. И нам предлагают возложить на суд меры различного профилактического воздействия. То есть сделать другую совершенно судебную систему. Вот у нас есть романо-германская система судов, а нам предлагают некую такую англосаксонскую систему, когда совершенно по-другому. Там нет органов следствия, как у нас есть. Надо просто изменить судебную систему для того, чтобы ювенальные суды работали так, вот, как предлагают инициаторы. То есть суд должен собирать различные документы и заниматься отслеживанием детей, их судьбы, в отношении которых состоялся приговор. У суда нет сейчас таких полномочий даже. И получается, что у нас суды станут такими, знаете, профилакториями. Это же вообще изменение всей судебной системы. Это, в конце концов, с моей точки зрения, это антиконституционное предложение. Ну и они вообще не вписываются в нашу систему. Это просто изменение всего государственного устройства.
Но вот на местах, так сказать, общественные группы и многие люди пытаются сопротивляться. И какие, так сказать, плоды этого сопротивления?
Ну, мне трудно говорить о плодах, но я знаю о том, что, ну, в общем, здравый смысл, просто здравый смысл подсказывает, что такие вещи делать нельзя. Они противоречат нормальной традиции, там, детско-родительских отношений. Невозможно идею «запрещено шлепать ребенка» вводить, я не знаю, в икону, в основную идею защиты прав ребенка. Но это просто противоречит здравому смыслу. Это нормальные люди все понимают. И я была вот недавно на одной передаче, где правозащитник Зыков Олег Владимирович, он постоянно выступает в защиту ювенальной юстиции. И уже там даже в этой среде существует шутка. Внимание, ювенальная юстиция идет к вам. Но в этой шутке есть доля правды. Есть такие дела, когда мы видим недостатки работы вот органов опеки, они властью обладают. А там, если у тебя есть власть, хотя бы выдать какую-нибудь справку, этот человек сразу надувается и становится очень важным. И чтобы получить даже простую справку, надо прийти с коробкой конфет. А уж если решается судьба ребенка, то известно, какими суммами оперируют люди, заинтересованные там в исходе дела в свою пользу. Поэтому, конечно, возможность злоупотребления очень велика. Ну и я знаю, что во многих местах, я видела сама и в интернете информацию, что происходит, и такие массовые парламентские слушания, и в разных регионах различные конференции, которые пытаются эту тему обсудить. Потому что нельзя принимать систему, которая не обсуждена, нет концепции даже ювенальной юстиции. А что мы хотим? Запретить шлепать детей? Это смешно. И, в общем, здравомыслящие люди, они определенным образом сопротивляются, они озвучивают абсурдность вот этих идей. И, естественно, все боятся за свои семьи. И я уже сейчас сталкиваюсь, вот недавно, как адвокат, люди боятся обращаться к врачам. Известное такое дело сейчас Агеевых ведется в Видновском городском суде, когда несчастный случай с ребенком. Ребенок в отсутствии родителей залез под стол, опрокинул на себя чайник и где-то вот неделю был в больнице. И упал потом с лестницы со второго этажа, бежал, у него были, значит, ссадины. И все, теперь уже, значит, усыновление отменено. Там брат с сестрой, хотя сестра никаких травм не получила. Сразу детей забирают. И в отношении родителей 4 статьи Уголовного кодекса. Начиная с оставления в опасности, хотя ребенок тут же был доставлен в травму, потом в больницу, именно больница инициировала введение вот этого уголовного дела против родителей. Потому что уже в 5 утра, в 11 вечера ребенок попадает в больницу, а в 5 утра за городом в особняке у банковских служащих уже были вооруженные наряды милиции с опросами по поводу происходящего с ребенком. И потом в 8 утра следующий наряд, и в итоге кончается уголовным делом. С лишением свободы, возможно. Как это кончится дело, никто не знает. Ну, вот такая ситуация, она заставляет людей опасаться, обращаться к врачу. Я даже знаю одну семью, тоже ребенок получил ожог какими-то химикатами. И мать мне рассказывает о том, что она позвонила, благо у нее был телефон лечащего врача, педиатра, что делать, вот ожегся там каким-то растворителем ребенок, что в какую больницу идти, что она посоветует. И врач-педиатр ей говорит: не вздумайте, ни в какую больницу. Вот сделайте то-то, то-то. Вы что, хотите, чтобы против вас было возбуждено уголовное дело? Ну и в итоге там через 3 дня ребенок фактически уже, ожоги были не очень сильные. Сами врачи советуют: не вздумайте идти в больницу. Как известный наш премьер-министр сказал, хотели как лучше, получилось как всегда.
Вот еще что обязательно нужно сказать, что поскольку это все в кавычках лучше к нам приходит с Запада, то опыт западный, он для нас не только не авторитет, но он неудачен и для западных стран, насколько известно. Вот вышел год, как уже распространяется фильм «Стена», где об этом говорится, где приводятся конкретные случаи дел, связанных с ювенальной юстицией, с отнятием детей у родителей, трагедий. То есть в той же Франции и в других странах это абсурд, который, в общем, здравому смыслу не подчиняется. И выделяются огромные государственные средства на содержание отнятых детей при живых родителях, в то время как не решены проблемы там, где это действительно нужно, с сиротами брошенными. Mm-hmm. То есть вот эта странность, и мы, тем не менее, берем это за образец. Откуда такая ретивость? У кого такая заинтересованность? С духовной точки зрения это понятно. Самое крепкое, на чем держится государство, это семья. То есть уже попытка уничтожить самый последний оплот.
Все-таки люди вводятся в заблуждение. И когда начинают говорить: ну что вы, против того, чтобы нам надо реформировать как-то систему и заботиться о детях. Я, допустим, вот тоже имела беседу и говорю: хорошо, давайте защищать права детей. Но посмотрите, на сегодняшний день, например, в основах законодательства об охране здоровья граждан написано, что ребенок после 15 лет имеет право на отказ от медицинского вмешательства, а наркоман – 16 лет. То есть родитель насильно не может лечить своего 16-летнего ребенка от наркомании. Это что, нормально? Давайте менять закон об охране здоровья граждан. Давайте расширять права родителей, чтобы можно было реально лечить наркоманов. Давайте говорить об этом. Давайте помогать тем молодым, которые забеременели и могут родить ребенка. Давайте им помогать. Давайте примем изменения к законодательству, в которых будет указано о том, что лишение родительских прав производится в исключительных случаях, только если приняты меры предварительные различного наказания родителей, штрафы, проведена работа с семьей, прошла какая-то профилактика семьи, или если это не дает положительных результатов, то в этом случае родители лишаются родительских прав. Усложнить это надо. А сегодня у нас получается, что у нас ребенок, лишенный родительских прав, им занимается 2 месяца местная опека, а за 2 месяца родственник живет, у тебя там бабушка какая-нибудь на Камчатке. Даже письмо написать туда-обратно за 2 месяца не уйдет, чтобы найти близких родственников.
Ну а страшнее бывает без всякой ювенальной юстиции. Вот пришлось столкнуться в опеке с историями, когда бабушки рядом находятся, но если умирает вот, или пропал без вести, там, допустим, пьющий родитель, то с милицией отнимается ребенок, врываются в квартиру с стресса для ребенка, его забирают как бандита, уводят, при том, что есть бабушка. И потом длительное время оформления документов, они даже видеться не могут. Это вообще что такое? Вообще какой год на дворе?
Это злоупотребление законодательством. И мне пытались сказать о том, что если будет ювенальный суд, то вот он-то наведет порядок. Так вот мне на что хотелось бы обратить внимание. Никакой ювенальный суд порядка не наведет. Потому что на сегодняшний день, например, как рассматриваются гражданские дела? Во-первых, это требует определенных денежных вливаний. Во-вторых, времени. В-третьих, сроки. У нас сейчас какое законодательство? Оно исходит из того, что если приняли решение по гражданскому делу, а, допустим, все дела связаны, ну, там, с семьей, жилищные, разводы, передача детей на воспитание, это все гражданские дела. После того, как решение вступило в законную силу, возможность обжаловать этого решения всего полгода. А родителям зачастую документов никаких не дают. Или они настолько малообразованы, что они и не могут вовремя получить эти документы. Поэтому соблюсти реально сроки и доказать в суде свои права вот в такие сокращенные сроки при возможности обжалования дел – это очень сложно. Это почти невозможно. Это необходима квалифицированная помощь адвокатов, юристов. Это необходима куча времени и денежных средств. Поэтому реально добиться защиты своих прав в суде не так просто сейчас. Не так просто. А поэтому ювенальный суд будет такой же, как наш федеральный суд, работать по тем же процессуальным правилам. Вот. Ну, о чем бы мне хотелось сказать? Спрашивают часто, а что делать родителям? Ну, во-первых, родителям надо четко осознать ту ситуацию, в которой они находятся. Во-первых, действительно, родители должны, может быть, пересмотреть свои отношения к детям. И более серьезно понять то, что дети – это Божий дар, за который ты отвечаешь. Практика показывает, что очень многие те семьи, которых лишают родительских прав, в этих семьях были какие-то ошибки в воспитании, ошибки в построении взаимоотношений, ошибки во взаимоотношениях между супругами. Не бывает такая вот безоблачная, дружная, прекрасная семья, таких случаев очень мало. Обязательно какая-то проблема есть в этой семье. Ну, знаете, как Толстой еще сказал. Каждая семья несчастлива одинаково, каждая семья несчастлива по-своему. В каждой семье есть какие-то проблемы. Поэтому, конечно, во-первых, родители должны относиться более ответственно к семейной жизни, к взаимоотношениям со своими детьми и понимать, что это личности. С этой точки зрения совершенно правильно ставятся вопросы. Но, с другой стороны, родители должны более четко осознавать свои права отстаивать. Поэтому, вот, говорит нам наш президент, должно быть гражданское общество. То есть мы должны понимать свои права. Для этого надо немножко напрячься. Не просто тупо смотреть телевизор, а все-таки попытаться разобраться. И если вам предлагают заполнить некую анкету и паспорт здоровья, то вы прекрасно понимаете, что это может быть тем подметным листом, который разрушит жизнь всей вашей семьи. Вот сегодня вы смотрите телевизор, а завтра вас вызовут на ковер к классному руководителю и скажут вот то-то, то-то, то-то. И отнимут ваших детей. И если вы этому не сопротивляетесь, то, значит, ваши дети станут сиротами, и ваша жизнь будет порушена. Поэтому надо знать свои права, надо повышать свою, скажем так, политическую правовую грамотность и защищать свои права, не лениться, и прежде всего защищать интересы своих детей так, чтобы и дети понимали, в какой ситуации они находятся. Правильно объяснять детям, что происходит в школе, что происходит в мире, что он может, что он не может. И, конечно, не давать никому вмешиваться в свою личную жизнь. Такие права у нас пока есть, и мы должны их защищать, если не хотим стать каким-то тоталитарным государством, либо государством бесправным полностью.
Спасибо вам огромное, Лариса Октябристовна. Мы будем продолжать эту тему и будем просить участвовать в ней наших радиослушателей. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали интервью с адвокатом Павловой Ларисой Октябристовной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В конце предыдущей передачи, посвященной трагедии Шекспира «Ричард III», я мельком отметил, какое непропорциональное значение придают все представители королевского двора, методически истребляемые Ричардом, пробивающим таким образом себе путь к вожделенному трону, предсказаниям бывшей королевы Маргариты, впадая тем самым в некое внутреннее противоречие. И вот почему. Ссылка на них дает им шаткую возможность оправдать себя перед собственной совестью, восприняв свою неизбежную гибель от рук Ричарда не как расплату за совершенные преступления, но именно как сбывающееся неким образом наложенное проклятие, что даже при широчайшем бытовании тогдашних суеверий должно было звучать не очень убедительно. И прежде всего для них самих. Ведь, в общем-то, в отличие от людей нынешнего времени, люди эпохи Шекспира прекрасно различали вмешательство в ход событий того, кто, пользуясь их слабостями и страстями, направляет их в ту или иную сторону. Что, впрочем, так же редко, как и ныне, мешало им отказаться от легко творимого, куда легче, нежели добро, зла. Все они, как один, даже самые отпетые, ужасаются собственноручно творимых злодейств. Однако же творить их все-таки не перестают. Упомянутый в предыдущей передаче убийца все-таки представляется исключением. Характерный штрих психологическим особенностям того времени, да и не только того, при котором нравственное чувство вступает в противоречие с необходимостью выжить за счет другого. Правда, как видно из финалов судеб многих героев пьесы, в том числе и главного, до поры до времени. В свете этого объяснения может быть понятой до конца, в частности, сцена чудовищного уже по своему содержанию разговора королевы Елизаветы с Ричардом III ближе к концу четвертого акта, где еще не отошедшая после смерти двух своих малюток сыновей, умерщвленных им, о чем она точно знает. Королева, которая, между прочим, является еще и сестрой убийцы, тем не менее, как-то чересчур быстро соглашается выдать замуж за этого убийцу еще и свою дочь, то есть его племянницу, которая должна стать его женой, при том, что поначалу сопротивляется его домоганиям и прекрасно знает истинную цену его обещаниям, испытывая к нему, помимо ненависти, еще и вполне понятное омерзение. Привожу в отрывках упомянутую сцену, одну из самых длинных, самых насыщенных и по смыслу своему самых страшных в пьесе. Ибо добро и зло в этом разговоре, как палочки в руках жонглера, стремительно меняются местами. И где Ричард, помимо всего прочего, высказывает себя еще и прямым богохульником, что в совокупности с предыдущим дает повод Елизавете с полным основанием именовать его бесом. Именно с этих ее слов мы начнем.
Королева Елизавета. «Как? Я склонюсь на искушение беса?» Король Ричард. «Конечно, если бес к добру ведет». Королева Елизавета. «И я себя забуду для него?» Король Ричард. «Забудь, когда ты этим зла избегнешь». Королева Елизавета. «Но ты моих малюток погубил». Король Ричард. «Они тебе на радость возродятся в тех детях, что родит мне дочь твоя». Королева Елизавета. «Я, дочь мою, склоню любить тебя?» Король Ричард. «И матерью счастливую ты будешь». Королева Елизавета. «Я к ней иду. Пришли ко мне гонца, и весть о ней ты от меня получишь». Король Ричард. «Прощай! И этот нежный поцелуй ей передай». Целует ее. Королева Елизавета уходит.
Характерно, что риск совершаемого осознает даже циник Ричард, цитирую. «Убивший двух братьев, на племяннице жениться. Путь ненадежный. Но по горло в крови я уж сижу, и грех родит грехи». Однако, как следует из дальнейших слов, это его немало не смущает. «Да и глазам моим не поладить со слезливым сожалением», — добавляет он. Кажется, уже упомянутым соглашательством Ричарда с нечистой силой и объясняется та воистину невероятная скорость, с которой он осуществляет свои замыслы, расчищающие ему путь к трону. В чем, впрочем, и на чисто бытовом уровне нет ничего удивительного. Характерный штрих к нравам того времени в словах Редклиффа в сцене четвертой третьего акта, обращенных к причитающему перед смертью Хестингсу. «Скорее исповедуйтесь, милорд. Ждет герцог головы, спешит обедать». Конец цитаты. Естественно, при таком раскладе дел до исповеди или казнимому человеку. Да и до Бога ли, в особенности, если он занят исключительно политическими интригами, которыми все как один персонажи оправдывают себя, представляя эти интриги как заботу о благе страны. Ведь слышали же мы, как соглашается со словами Ричарда о бесе, могущем привести к добру, королева Елизавета. Похоже, истинное упование на Бога имеют только англичане-простолюдины, ничего не ждущие от своих правителей и ни на кого, кроме Бога, не надеющиеся. О чем мы узнаем из разговоров горожан в сцене 3-2 акта, в которых фигурирует, между прочим, делающие честь не только их житейскому опыту, но также и политическому чутью желание сильной самодержавной власти.
Третий горожанин. «О первенстве они теперь заспорят, и отзовутся споры те на нас, коль Бог не защитит нас. Герцог Глостер хитер и зол, родные ж королевы горды, честолюбивы и надменны. Их надо обуздать, и лишь тогда свободнее вздохнет наш край несчастный». Первый горожанин. «Что трусить? Все уладится, быть может». Третий горожанин. «Берись за плащ, когда все небо в тучах. Зима идет, коль падает листва. Жди ночи, если солнце закатилось, и голода, коль лето было бурно. Конечно, все уладить может Бог, да я того не жду, и мы не стоим. Перед бедой всегда бывает так, божественным чутьем мы ощущаем опасность близкую, так и вода вздымается пред сильной непогодой. Положимся на Бога».
Кроме этих представителей народа, едва ли не единственным из лиц, близких к престолу, на ком не лежит отблеск характерных для обоих родов, и для йорков, и для плантангетов злодейств, является ни в чем себя не заморавший и противостоящий Глостеру по всем статьям Ричмонд. В конце пьесы, в сцене перед окончательным сражением, Шекспир находит весьма впечатляющий ход. Формально мистический, а на самом деле религиозный, долженствующий выявить истинный смысл противостояния двух противников, заставив явиться им обоим духов, ранее погубленных Ричардом людей, в тонком сне, провозвещающих победу Ричмонду и поражение Глостеру. И что важно отметить, их предсказание Ричмонду не в последнюю очередь вызвано искренней и сердечной молитвой его в канун сражения, которую я сейчас приведу. «Господь, Господь, Тебя боец Твой молит, взгляни с небес на воинов моих, вложи им в руки тяжкий меч отмщения, и пусть его удар неотразимый врагам надменным шлемы сокрушит. Карай своих злодеев через нас, и дай нам восхвалить Твою победу. Мой добрый дух Тебе вручаю я, и глаз моих я окна опускаю, и в сне, и в бдении охрани меня». Заметим, кстати, что смиренный Ричмонд в своем монологе воспринимает себя не палачом-мстителем, долженствующим казнить злодея, но лишь воином Господним, орудием промысла, долженствующим посодействовать торжеству Божьей справедливости. «Божий враг взошел на трон английский», — говорит он несколько далее. «Идите ж на Господнего врага, и Бог пошлет своим бойцам награду». Но вернемся, собственно, к упоминаемому сну, вернее, к двум снам, ибо сны с духами, являющимися попеременно то Ричмонду, то Ричарду, происходят параллельно и одновременно. После этих появлений идет монолог пробудившегося Ричарда, повергнутого духами в ужас, но также и не в последнюю очередь, пробудившийся совестью, с которой, впрочем, Ричард не желает считаться. Да и не может, ввиду того, что слишком глубоко связал себя с дьяволом, образ мыслей которого он перенял, и который поэтому не может допустить его до покаяния. Отсюда странное раздвоение и нелогические сбои в речи Ричарда в этом предпоследнем его монологе. Но если помнить, что беседует он не с самим собой, а с сидящим внутри его врагом рода человеческого, которому он пытается противопоставить свою совесть, и который сбивает с этого пути так и не могущую обрести внутреннее равновесие душу, то все становится на свои места. Руководствуясь только что слышанным, можно превратить этот монолог в диалог, разведя один голос на два и отнеся некоторые фразы его к речам Ричарда, а другие к тут же отвлекающему его от попытки покаяния дьяволу, что мы сейчас и сделаем.
Ричард, сменить коня, перевяжите раны, умилосердись Иисусе. Дьявол, тссс, все это сон, ты совесть, жалкий трус, мучитель мой. Ричард, где я, глухая полночь? Огонь блестит каким-то синим светом. Дрожу я, все в холодных каплях тела. Мне страшно. Дьявол, но чего ж? Ричард, я здесь один. Дьявол, я Ричарда люблю, и Ричард друг мне. Ричард, я тот же я, здесь нет убийцы. Дьявол, нет. Здесь есть убийца. Ричард. Да, убийца я. Бежать мне. От кого же? От себя? И от чего бежать? От мщения, что ли? Дьявол. Кто ж будет мстить? Я самому себе? Но я люблю себя. Ричард. За что ж люблю? Или я себе добро какое сделал? О нет, себя скорее я ненавижу за мерзкие дела и преступления. Я изверг. Нет, я лгу. Не изверг я. Дьявол. Дурак, не льсти. Дурак, себя ты хвалишь. Ричард. 100 языков у совести моей. И каждый мне твердит по сотне сказок, и в каждой сказке извергом зовет. Я клятвам изменял и страшным клятвам. Я убивал, и страшно убивал я. Толпы грехов и гибельных грехов сошлись перед оградою судебной, и все кричат: «Он грешен, грешен, грешен». Отчаяние грызет меня. Никто из всех людей любить меня не может.
Последняя из приведенных нами фраз лишний раз убеждает, что дьяволу в очередной раз удается отвести Ричарда от Бога. Он, в самом начале монолога, воззвавший к милосердному Спасителю, который один, как чувствует Ричард, любит и жалеет его, в конце вроде бы забывает о все обнимающей божественной любви, возвратившись мыслью к категориям этого суетного мира, в частности, к человеческой любви и памяти потомков, которые, если в какой-то мере и способствуют участи человека и при его жизни, и после его смерти, то, наверное, все-таки в гораздо меньшей степени, чем любовь всепрощающего Бога, что опять-таки целиком согласуется со всецелым упованием его противника исключительно на помощь небесных сил. Цитируем. «Сам Бог за дело наше, молитвы всех святых и всех убитых стоят за нас, как грозная стена. Идите ж на Господнего врага, и Бог пошлет бойцам своим награду. Итак, за Бога и права людей. Сила человека не в нем самом, а в живущей внутри души правде Божьей». И с этой мыслью вынужден в конце пьесы смириться едва ли не до конца предающийся богохульствам Ричард. «Трубите трубы, бейте барабаны, чтоб не слыхало небо гнусных баб, что лают на помазанника Божья. Трубить сильней». И это же осознание дает возможность неопытному в военных делах Ричарду наголову разгромить войска своего противника и победить его самого. Закономерность Божьего возмездия за некогда совершенное зло Шекспир изображает еще и ранее, более всего в разговоре двух королев, потерявших в междоусобной грызне всех своих родных, в четвертой сцене четвертого акта. Кавардак злодейств, свершавшихся на протяжении всей пьесы с разных сторон, а также и счет за них – представлен здесь наглядно и страшно, в особенности же в речах Маргариты, которые я приведу в выдержках, упуская реплики ее собеседниц.
«Уже дозрело счастье врагов, и в смрадный зев погибели упало. Я долго здесь скиталась, выжидая их гибели, и вот дождалась я начала тяжких зол. Я знаю, что конец, как и начало, будет дик и страшен. Погиб Эдвард твой, моего Эдварда зарезавший, и твой другой Эдвард за моего Эдварда расплатился. Твой Йорк-малютка мне пошел в придачу. Затем, что он и брат его не стоят того, что в сыне потеряла я. Твой Кларенс, что Эдварда умертвил, и все свидетели кровавой драмы Грей, Воган, Риверс и распутный Хиггинс в могилах мрачных все уж задохнулись, и лишь посредник ада жив еще, твой Ричард жив. Он души покупает, он в ад их шлет, но близится его позорная, всем радостная гибель. Земля разверзлась, демоны ревут, пылает ад и молят силы неба, чтоб изверг был скорей из мира взят. Кончай скорее, праведный Господь!
Под конец, когда Ричард побежден и мертв, Ричмонд разражается весьма оптимистическим монологом, сулящим грядущее процветание освобожденной от тирана стране. Но не забудем, что победа одержана им с помощью коварного Бекингема, вовремя сумевшего переметнуться от обреченного Ричарда правой рукой, если не мозгом, которого он был, на сторону Ричмонда, будущего короля Генриха VII, основателя новой королевской династии Тюдоров, при котором он надеется занять утраченное со смертью Ричарда положение. А это значит, что и в новом английском королевстве, скорее всего, дело пойдет отнюдь не так гладко, как на то надеется Ричмонд.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.